Называется все это, я скажу так, аутография мифа Платона о человеке-кукле. И поэтому аутография, я тогда объясню немножко, что такое аутография, почему я взял миф о Платоне. Потом дальше займемся делом. Значит, ну аутография, понятно почему. Потому что я так полагаю, что сегодня вот, в философии, и не только в философии, ну, явно виден интерес к феномену, который называется аутизм, или аутистическое мышление, или аутизм. Я скажу вот какие вещи сразу же, что я думаю, что сегодня это, пожалуй, одно из самых плодотворных и обещающих направлений в философии. Вот, я думаю, что в начале 20 века, когда вот с этим феноменом, ну, Блейлор придумал, значит, ну, была публика, Юнг там был, значит, этот Ясперс, они слышали, они знали. Но я понял, что им как-то было не досуг вот до этого феномена. Блейлор остался, ну, психологом, как оно и положено было ему оставаться и прочее. А сейчас, мне кажется, после того, когда ты начинаешь осознавать вот весь кризис, что ли, вот всего этого дискурса, ну, в том числе антропологического, весь, кризис в чем? В том, что все модели, которые были, те модели, которые были придуманы в начале 20 века и придуманы гениальными совершенно людьми, например, Выгодским, которого в России обожают до сих пор, вот. Я думаю, что вот пришло время как раз расставания с этими моделями, и одним из способов расставания с ними является вот этот аутизм. Как вы знаете, в начале 20 века Выгодский крайне отрицательно относился, ну не то, что крайне отрицательно, просто у него совершенно была другая стратегия, и, соответственно, он к аутизму относился не очень хорошо. И поэтому я взял вот так называемую аутографию, и поскольку задача философии, как вы понимаете, не то, чтобы изложить там что-то, а, например, заставить Платона говорить моим языком. То есть моя задача какая? Есть два варианта. Вариант первый. Можно, конечно, заниматься Платоном вот так научно. Ну, то бишь, читать, я не знаю, как-то комментировать, изучить греческий, конечно, худо или бедно, как-нибудь. Вот, ну, и вот комментировать, читать и так дальше. Это хорошая работа. Это хорошая работа. Но я думаю, есть еще одна вещь, которая вот явно видна сегодня. Это вещи называют так. Но история философии, особенно у нас, заполонила умы, как бы затопила все возможное. И, собственно говоря, на мой взгляд, история философии нынче – это то, что губит философию. И если в России вот такие проблемы какие-то возникают в смысле философствования, то я думаю, вот потому что, вы знаете, тут вот на уровне рефлекса уже работают некоторые философемы, и, собственно, для философствования места никого не остается. Поэтому вот я выбрал Платона для того, чтобы миф, во всяком случае, я мог взять и другого, но миф его «Человек-кукла» для того, чтобы, вот повторяю, заставить его говорить то, что я хочу услышать. Но говорить будет Платон. И это, я полагаю, позволяет мне надеяться на то, что Платон будет живой. То есть, и я думаю, что некоторые вещи, которые вот, я услышу и прокомментирую, я прочту сейчас, конечно, я буду читать много, но я прочту и прокомментирую, конечно, вот на мой взгляд, Платон обладал удивительной способностью формулировать так некоторые вещи, которые позволяют, повторяю, ему быть живым и сегодня, точно, ясно, недвусмысленно. Вот. Это я сказал, вот повторяю, почему Платон? Потому что мог бы быть и другой, но я вот в этом мифе, например, Платона о человеке-кукле нахожу все нужные мне обороты, вот все нужные обороты. Платон как бы не читал ни Блейлора, не читал там еще, мне не нужно было, но он сделал все замечательно. И еще одна важная вещь, вот я скажу об этом сразу же, вот еще, может быть, я поговорю немножечко, чуть-чуть скажу еще о том, ну, в смысле, такие критические, как бы, выпады, может быть, я заявлю вот в адрес всей так называемой деятельности, что ли, философии, психологии. И еще одна важная вещь. Вот у Платона, я заранее хочу как бы предупредить, нет вот такой адресной как бы приписывания того, что, ну, того, что сейчас называют сознанием какому-то вот дискретно выделенному телу, вот ему. Он, нет этого носителя. И, повторяю, это сейчас чудовищная трудность.
вот понять, что некоторые вещи, они были не приурочены как бы к носителю. Вот рассуждение о сознании там, или о душе вне этой приуроченности к какому-то дискретно выделенному телу. Вот, я сейчас, ну, лучше я, может, потом по ходу еще поговорю немножко о том, почему я считаю там какие-то вещи важными, не очень неудавшимися, например, там в Готску или еще у кого-то, если это нужно будет. А сейчас я скажу следующее. Значит, я начинаю, занимаюсь делом. Я займусь делом, а потом будет видно. Вот, и так я открываю вот эту книжку, читаю. Вот миф о Платоне. Значит, ужасно, что я не выучил когда-то греческий, вот очень хотелось бы все это сделать, может быть, ну, я не знаю, потому что я бы сейчас перевел бы его несколько иначе, наверное, я думаю, потому что, ну вот Лосев, если вы читали, вот комментарии Лосева вот к этому мифу о кукле, человек-кукла, ну это полное безобразие. То есть это Лосев, это последний русский философ, который, не знаю, избрал для себя такую специальность, выступить в качестве историка философии, это последний русский философ, то есть в самом прямом смысле этого слова. Вот. И вдруг абсолютная беспомощность, совершенная беспомощность во всяком случае вот в этом толковании. Я вот сейчас скажу. Значит, вот он пишет, повторяю, он пишет, это можно будет проверить, я могу зачитать. Значит, не только странное, но и прямо удручающее впечатление производит этот миф Платона о человеке-кукле. Удручающее. То есть Платон – маразматик, старый. Несет не весь что, какую-то ерунду. Вот ранее там нормально все было, а здесь ничего не. И вот это меня удивляет. И он даже не потрудился. Ну просто вот с текстом, тем более, если ты еще способен был читать текст, например, по-гречески, это вообще удивительная вещь. Я бы не знаю, там вот, можно было полжизни отдать вот за такую возможность. Значит, что его удручает, сразу скажу. А удручает его следующее. Во-первых, вот читая, значит, Платона, Лосев вдруг понимает, что человек – это некоторая бессловесная и бездушная кукла. Что это совершенно недопустимо. А я вам тут же… Второе. Что человека дергают за ниточки боги. Третье. Что сам человек у Платона ничтожен, слабосилен и действует только по приказанию свыше, что полное безобразие, никуда не годится. Дальше. Что человек-кукла – это просто оправдание Платоном деспотизма и абсолютизма. Ну, не буду сейчас говорить ни про… не буду я его оправдывать, в смысле, там, потому что он жил в суровое время, и совершенно не важно. Это, он мог этого не писать. Значит, итак, Платон такой деспот, значит, абсолютист, и все такое. И сама эта кукольная мифология, опять же, является принципом превращения всей человеческой жизни в своего рода игру, в танец, что полное безобразие. То есть это полный маразм же. То есть, повторяю, это последний русский философ. Значит, и я сейчас коротко прокомментирую вот эти вот текстики, ну, в смысле, вот эти вот перечисленные мной пункты, вот как бы реакция на Лосева, а далее займусь чтением вот этого текста и, соответственно, текстов, которые рядом с ним расположены. Итак, краткий комментарий, значит, к упрекам Лосева по поводу бессловесности. Значит, что я здесь хочу сказать? Первое. Ну, конечно, вот все думают, что человек и слово намертво связаны. А я так не думаю. По-моему, сейчас неприлично так думать. Вот и утверждать о такой вот жесткой связи человека и слова. Человек жестко связан, наверное, с тем, как я думаю, или с теми образами, или с тем идеальным, которое разрывает его связь с природой. Согласен. Жестко связан с тем, что разрушает приспособительные реакции. Согласен. Жестко может быть связан с тем, что разрушает всякие рефлекторные дуги. Согласен. Но не со словом. Потому что слово, тот, кто служил в армии, прекрасно знает, что его очень легко можно редуцировать к рефлекторным актам. Совершенно. И слово, и точно так же, как какое-нибудь животное реагирует на какой-нибудь сигнал, человек точно так же будет реагировать на слово. Совершенно без всяких скидок.
Значит, что-то здесь есть, какая-то вещь. Больше того, я сейчас скажу, ну, как бы фоном, вот мы можем совершенно сейчас отсюда влезть, например, к Декарту там, или еще куда-нибудь, ну, то есть много тропинок, по которым мы можем ходить. Вот, я только лишь сейчас скажу, что и слава Богу, сколько я понимаю, вот теперь, как бы знакомясь с этим феноменом аутистического мышления, я понимаю, что эта связь совершенно не обязательна. Вот эта связь со словом человека. Второе. Значит, сознание, получается, говоря современным языком, это некоторый разрыв. И это сознание не предполагает наличие знаков, а знаки равно как не предполагает и существование сознания. Я бы сказал даже так, больше того, на мой взгляд, это просто враги сознания и язык. И сейчас, мне кажется, это будет понятно после чтения Платона. Языку совсем не обязательно, чтобы был разрыв, повторяю, языку совсем не обязательно, чтобы был разрыв приспособленческих реакций человека к миру. А это значит, что нам для решения многих вещей совершенно не нужно сознание. Я напоминаю, я сейчас напомню, ну, напомню, вот просто из современной, как бы, вот, из современного корпуса литературы, напомню, вот о Пиаже. Ну, Пиаже мастер, вот все его знают. Вот об этих так называемых логических операциях или умственных действиях, вот действиях со знаками, что они вполне рефлекторные, могут быть истолкованы совершенно и не обязательно требуют сознания. И в этом случае сознание, ну, может выступать либо как субъективный аспект нервной деятельности, либо как субъективный аспект языковой деятельности. Совершенно безразлично. То есть, грубо говоря, какие-то функции может вполне выполнять электронные мозги, никаких проблем. Некоторые вещи мы выдаем за феномен сознания, который таковым не является, как, например, не является вот таким... вот я не могу, например, говорить о том, что в момент игры шахматистов присутствует феномен сознания. Мы можем его зафиксировать. Скорее, в данном случае мы имеем в виду редукцию к неким языковым событиям. И в этом смысле не машина, например, там вот, проявляет чудеса вот какой-то такой сознательности, что ли, а это скорее вот шахматист с другой стороны, вот редуцировано до уровня рефлекторных актов или мыслительных. Вот. И в этом смысле, повторяю, и в этом смысле здесь не фиксируется сознание, а фиксируется лишь только некоторое языковое событие. И потом вот совершенно забавная вещь, последнее, может быть, замечание вот Лосевское, боги дергают, у Платона вообще нет про это ничего. Вообще нет ничего. Тем не менее, у Лосева боги дергают человека, и он принужден там делать то, что ему как бы говорят боги. Но у него вообще нет. Откуда он это взял? И после, а поскольку, как я понимаю, народ читает вот комментарии, поскольку вот все почему-то уверены, что кукла это обязательно предполагает, чтобы были боги, которые дергают там за какие-то ниточки, и вот человек ведет себя так, как кукла. Значит, ну, довольно. Тогда я возьмусь теперь за эту куклу, потому что это уже должно быть интересно. Вот, я возьмусь за куклу, а потом я возьмусь, ну, за другие некоторые такие вот пассажики, и мы проговорим их. Итак, вот он этот знаменитый миф о кукле. Читаю. Ну, Афинин тут, значит, говорит. Представим себе, я прочту, а потом я буду вот, по ходу дела все это, значит, рассказывать. Значит, представим себе, что мы, живые существа, это чудесные куклы богов, сделанные ими либо для забавы, либо с какой-то серьезной целью. Ведь это нам неизвестно. Но мы знаем, что внутренние наши состояния, о которых мы говорили, точно шнурки или нити, тянут и влекут нас каждое в свою сторону, и так как они противоположны, увлекают нас к противоположным действиям, что и служит разграничением добродетели и порока. Согласно нашему рассуждению, каждый должен постоянно следовать только одному из влечений, ни в чем от него не отклоняясь и оказывая противодействие остальным нитям, а это и есть золотое и священное руководство разума, называемое общим законом государства. Остальные нити железные и грубые, только эта нить нежна, хотя она и золотая, остальные же подобны различным видам. И потом продолжим. пока сделаю. Итак, вот этот текст, который привел, значит, Лосева вот в такое странное состояние. И, кстати говоря, я не читал ничего в литературе вот по этому поводу, ничего приличного, вообще ничего. Вот ноль. Я, может быть, плохо осведомлен, вот, может быть, есть какие-то вещи, которых я не знаю, но, повторяю, вот с удовольствием бы просто почитал, вот что на сей счет писано. Итак, вот послушаем. Значит, сейчас я буду выстраивать такие пространства понимания, то есть как я это делаю, как я это читаю. Итак, представим себе, что мы, живые существа, это чудесные кудри богов. Ну, во-первых, я повторяю, я бы взял, вот обратил внимание на этот ритм сейчас, вот на ритм, потому что дальше пойдут вот какие фразы. Сделанные ими либо для забавы, либо с какой-то серьезной целью. Нам это неизвестно. Вот мне это очень нравится, потому что я вполне полагаю, что, возможно, если вот в подлиннике, наверное, там вообще вот здесь чудеса должны твориться, потому что ведь это ирония. И некоторые, я бы даже сказал, такая издевка. Потому что, ну, кто, может, откуда я знаю, значит, что думали боги, когда, ну, допустим, вот я рассказываю такую штуку. Не знаю. Понарошку ли, для серьезных ли целей, например, они делали. Не в этом дело. Не в этом дело. Тогда дальше. И вопрос следующий. А чего это куклы? Ну, куклы. То есть, вот нужно ответить на вопрос. А почему, что у тебя не было больше слова какого-нибудь нормального там? Не знаю, почему куклы? Почему человек куклы? Нельзя было что-нибудь поприятнее сказать. Так вот. Но мы знаем, что внутреннее наше состояние... И вот здесь я сделал остановку. То есть, прочитая тексты, бегать не нужно. Потому что вот сейчас, дальше здесь ключевые слова – это внутреннее наше состояние. Во-первых, вот этим словом «внутреннее наше состояние» – это крайне важная вещь. Вот я бы сказал, вот этими внутренними нашими состояниями – это намек в сторону того, что я называю вот сейчас этим аутистическим сознанием или аутизмом. Речь идет о них. Речь идет о том, что вот все эти внутренние миры, убегание в которые, там, или выбегание из которого, все эти вот внутренние состояния, эта вещь, эти слова указывают на то, что мы непременно столкнемся в той или иной форме с тем, с этим странным аутистическим феноменом. Итак, значит, у куклы откуда-то появляется внутреннее состояние. Очень бы хотелось знать, как это? У куклы? Что же он, полный идиот? Ну, в смысле, он что, привел бы там обезьяна с внутренним состоянием? Понятно, ладно, может, у него правда что-нибудь там появилось. Но у куклы откуда внутреннее состояние? Что это за кукла такая? А эти внутренние состояния, я вам скажу вот какую вещь. То есть, по существу, это один из главных, одна из главных вещей, очень главная, очень важная вещь. Потому что... раскручивая, или вот сейчас вот говоря о том, что есть внутреннее, есть внешнее, я хочу сказать, что вот здесь, в этом пункте, решен вопрос о так называемых внешних, вот о том, что, знаете, вот рефлекторная дуга была у Декарта. Ну и дальше там у Павлова она была, знаете, там должен быть всегда внешний источник. Внешний. Он, как повод, внешний, должен быть воздействие извне. Ну и тогда дуга работает. Без нее никак, наверное, ничего не будет, ничего не получается. И вот что он мне, почему, и повторяю, сегодня это вообще колоссальная проблема. Проблема в том, что вот вся теория интериоризации, я вам скажу, ну это полный дребедень. То есть в том смысле, что ведь это ты должен, вот эти некоторые акты, подлежащие языку описания рефлекторному, они интериоризируются. Ну тогда и точно так же работа со знаками такая же. Она вполне может осуществляться на уровне рефлекторного. Тут проблем здесь нет. И вот когда Платон говорит о том, что вот, смотрите, внутренние, вот эти наши внутренние, и на них обращает внимание внутреннее наше состояние, я полагаю, что в данном пункте нас уже не дергает среда. Значит, с нами что-то случилось такое, что прекратило это воздействие. То есть воздействие, и как бы мы теперь занимаемся неприспособительными реакциями. Мы не обезьяны. В том смысле, что, повторяю, мы были бы... Сейчас я скажу вот какую вещь. Ну, знаете, стоики придумали такой термин «инстинкт». Это разум природы. Так вот, есть вещи перед... И вообще мир устроен разумно. Мир разумный. Повторяю, в данном случае вот этот разум должен был сложить свои полномочия перед чем-то. Или в какой-то ситуации сложить свои полномочия. И, конечно же, за пределами этих полномочий могло появиться мыслящее, но неразумное существо, но мыслящее. А мыслящее – это то, что теперь могло подвергать воздействию самого на себя. Или существо, у которого появятся галлюцинации, и у которого появится видение. Вот это вот сейчас я говорю на таком языке, чтобы было понятно вот про этот внутренний мир. Иным способом он не появляется. Либо он будет, либо его нужно отнести к поверхностному миру, или к тому, что на поверхности. Вот. Либо полностью описываемый в терминах причин или ближайших причин. То есть мы всегда можем найти какой-то внешний исток, повод с тем, чтобы запускать все эти так называемые, допустим, рефлекторные дуги. В данном случае этого не случилось. И еще раз повторяю, и в этом смысле, когда, например, говорят, когда я читаю там Фуко, и Фуко пишет, например, что истинный человек, безумие – это истина человека, тут, значит, нужно иметь одну простую вещь. И причем даже не в том контексте, который имеет в виду Фуко, хотя можно и этот контекст иметь в виду, а то, что, конечно, вот то, что называют человеком, начинает с момента безумия, поскольку ум сложил полномочия, повторяю еще раз, и начинается вот это мыслящее, но неразумное или безумное существо. И с ним, и вот с ним Платон имеет дело. Вот с ним Платон имеет дело, и Алосев будет тот возмущаться. Я сейчас еще там кое-что процитирую по поводу того, там, вот каких мер, строгих мер, придуманных Платоном, для того, чтобы выдрессировать человека, вышкалить его и так дальше. Вот это мыслящее, но неразумное. Итак, я сейчас обратил внимание на вот этот оборот, внутреннее наше состояние, которое точно шнурки или нити тянут и влекут нас каждое в свою сторону. Это совершенно замечательная вещь. Вот я замечательно почему? Потому что вот это, ведь здесь нет слова хаос, там, например, или там еще какого-нибудь похожего термина, нет слова абсурд. Но я скажу, мы имеем дело с этим. То есть мы здесь зафиксирована ситуация, когда ты попадаешь в ситуацию хаоса, в котором ничего нельзя. Вот, и этот хаос создает твои внутренние влечения, вот это странное множество, которое тянет, разрывает тебя, и сделать ничего нельзя, ничего невозможно. Понимаете? И с этим нужно будет как-то работать. Так вот, значит, точно шнурки или нити тянут и влекут нас каждая в свою сторону, и так. Вот только я бы здесь перевел бы, не поменял местами некоторые вещи вот в этом фрагменте, потому что вот логичнее было бы делать несколько иначе. Но я буду читать так, как здесь стоит. И так как они противоположны, это вторая вещь. Вот эта противоположность. Вот эта странная амбивалентность. То есть вот фактически вот здесь вторым шагом это требуется ввести уже не только термин хаос или слово вот это хаос для описания вот хаотичности вот этого мыслящего, но неразумного существа, но еще и я бы ввел так абсурд. Вот слово, особенно для характеристики вот этого странного появления двух противоположностей, исключающих друг друга. Потому что дальше начинается ход. Вот дальше начинается как бы событие, описанное Платоном. Значит. Согласно нашему, и так появляется два противоположных действия. То есть ты должен в один тот же момент сделать два исключающих друг друга действия. Что совершенно тоже невозможно. Далее. Согласно нашему рассуждению, пишет Платон, каждый должен постоянно следовать только одному из влечений, ни в чем от него не отклоняясь и оказывая противодействие остальным нитям. А спрашивается. И вот здесь, в этом моменте, любимая и дорогая для всех вот философия такая, появляется такой феномен, как свобода. Вот я вот утверждаю, что вот в этот момент, вот это момент, когда нет оснований для выбора, и нет никакого выбора, а возможно, повторяю, как бы двоякое прочтение одного и того же. Вот в этот момент, когда появляется ситуация абсурда, возможно, как одно, так и прямо, ну, как бы прочитывание, как в одном варианте, так и в другом. И случай или непроизвольность является ключевой. Или, я бы сказал, вот здесь появляется то, что называется самопроизвольность. Вот самопроизвольные действия.
То есть я даже не могу говорить о том, что в этот момент могло бы появиться нечто как бы как произведение воли, как то, что произвольно. Самопроизвольное. Вот эта самопроизвольность и дает основание, или даже не дает не основание, а это и является момент свободы. И свобода, конечно, может быть лишь только как каприз. Вот благодаря вот этой странной случайности, а не нечто, для чего есть основание. Итак, повторяю, вот в момент, когда существуют два противоположных влечения, которые влекут нас к противоположным действиям, вот в этот момент, если уж выпало одно, как скажет потом, позднее Декарт, скажет позднее вот в этом своем образе путник в лесу, вот заблудившийся в лесу, помните, там у него образ философа, ну и вообще образ человека, вот в лесу, что не блуждай, кретин, иди по прямой, ну куда-нибудь, да, все равно куда, вот знаете, вот это, все равно куда. Куда-нибудь да выйдешь, это уже будет писать Декарт. И повторю, вот этот мотив будет совершенно настойчивый и не имеющий никакого отношения вот к этому мифу. То есть это как бы делаются вещи автономно, независимо друг от друга. В данном случае Платон, ну Декарт, вот независим совершенно от Платона. Просто он повторяет эту мысль. Нужно идти по прямой. Куда-нибудь да выйдешь. Но не и это же, то почти в тех же самых терминах говорит и Платон. Вот еще раз повторяю. Ни в чем не отклоняясь и оказывая содержательных, смотрите, еще раз повторяю, никаких содержательных аргументов нет. То есть иди вот в ту сторону и не ходи вот в ту сторону, потому что еще ничего нет, нет оснований для выбора. Только потом появятся эти основания, и потом следующим шагом появится различие добра и зла. Потом появится. Вот когда ты пойдешь по прямой, придерживаясь какой-то линии, вот тогда и появится различие добра и зла. Но это будет уже второй шаг. Вот тогда появится ум, или вот разумность. Это будет не только мыслящее существо, но и разумность. Появляется начало. И вот это возникнет так называемое золотое правило. Ну, руководство разумом. Но это на втором шаге. Это все будет относиться только ко второму шагу, а не к первому. Остальные нити железные и грубые. Только эта нить, нечто, то есть та, что появляется, повторяет только то, что появляется вторым шагом. Вот на этом уровне появляется, еще раз говорю, развлечение. Только тогда, когда есть следование одному и только одному. И в этом следовании одному нет никаких оснований. Для этого, для следования одному правилу или по одному пути нет никаких оснований. Этому не предшествует выбор. Напротив того, есть следствие. И вот одним из таких следствий является, повторяю, развлечение добра и зла, ума и глупости и прочее. Таким образом, порок и добродетель будут у нас яснее разграничены. Вот. Ну и так дальше, и дальше речь идет о воспитании. Это один пассаж. Теперь вот я могу делать маленькие паузы, но могу тогда сразу проговорить. Чтобы, значит, теперь я возьму следующую цитату, прочитаю. Значит, вот весь пафос и смысл вот платоновской куклы состоит в том, что человек кукла, еще раз повторяю, кукла лишь только потому, что он идет по прямой, по одной, и не бегает из стороны в сторону, поэтому он кукла. Но именно поэтому у него есть добро и зло, а не что-то иное, там, ум и глупость. Только поэтому. Только потому, что мы куклы. Пока мы куклы, у нас будет и одно, и второе. Перестанем быть куклами, ничего не будет. Вот в этом смысле. Это такая странная кукла. Теперь, и вот эта странная кукла выпекается не где-то, а выпекается в определенных вещах. Значит, каких? Игры, танцы, хоровой хор, хоровое пение. Ну, всякое такое. То есть, здесь нет совершенно, вот, нет таких слов, как мистерия, там, например, вот культ, вот в пространстве культа, например. Нет. Вот цитирую. «Каждый человек, взрослый или ребенок, свободный или раб, мужчина или женщина, словом, все целиком государство, а дальше,
должно беспрестанно. Мне это очень нравится. Беспрестанно. И что беспрестанно? Петь для самого себя очаровывающие песни. Прекрасно. То есть, повторяю, вот хотите знать точную формулу, например, аутистического создания, вот цитирую, вот это 665-й фрагмент из законов Платона. Петь для самого себя очаровывающие песни, ибо это этим очарованием ты вводишься в состояние, в котором на тебя уже не действует среда, она не дергает за тебя за ниточки, эти все ближайшие причины. Это вот и есть эти странные иллюзии и грезы, повторяю, которые, вот эти иллюзии и грезы, которые могут, это как бы следующие шаги, совпасть в каком-то пункте, в каком-то месте, они могут быть практически оправданными. Они могут быть оправданными. Ну, тогда это будет оправдавшаяся греза, оправдавшаяся иллюзии и так дальше. Так вот, все, значит, и государство должно петь беспрестанно само себя очаровывающие песни. Они должны и так, и это постоянно видоизменять и разнообразить песни, чтобы поющие испытывали удовольствие и какую-то ненасытную страсть к песнопениям. Теперь, вот сейчас я еще найду тут один такой фрагментик, и о нем поговорю. Это примерно на ту же самую тему. Вот. Значит, божество по своей природе достойно всевозможной блаженной заботы. Человек же, как мы говорили раньше, это какая-то выдуманная игрушка богов, и по существу это стало наилучшим его назначением. Этому-то и надо следовать. Каждый мужчина и каждая женщина пусть проводят свою жизнь, играя в прекраснейшие игры. Хотя это и противоречит тому, что теперь принято. И далее. Так что же, наконец, правильно? Надо жить, играя. Что же это за игра? Жертвоприношения, песни, пляски, чтобы уметь снискать к себе милость богов, а врагов отразить и победить в битвах. Но с помощью каких песен и плясок можно осуществить и то, и другое? Образцы для этого были указаны и проложены как бы пути, которыми надо идти. Точно так же должны мыслить и наши питомцы, считая, что отчасти им уж вдоволь дано указаний о жертвоприношениях и хороводных плясках, отчасти же гений и Бог внушат им, в честь кого и в какое время надо их совершать, чтобы, играя, снискать милость богов и прожить согласно свойствам своей природы. Ведь люди в большей своей части куклы и лишь немного причастны к истине. И еще одно. Значит, вот это так называемое, и я тогда немножко поговорю о слове «игра». Вот слово «игра» довольно забавная вещь, потому что вот есть забавное почему? Потому что, ну, понятно, все играют, там листья играют, город играет, все вообще все играет. Вот, кошка играет своим хвостом, собака тоже и так дальше. Но есть одна странная вещь. Вот слово «игра» и слово «игра» предполагает перевоплощение. Перевоплощение. Вот этот, вот если принять во внимание этот оттенок, то тогда трудно будет говорить, что весь мир играет, потому что он наверняка не играет, а с ним происходит что-то другое. Второе. Вот если мы фиксируем обыкновенную ситуацию, которая характерна для всех нас, когда играют дети, например, ну любой ребенок. Потому что что вот в этом пространстве игры находится? Какая такая реальность? Что там есть? Потому что если я скачу на каком-то коне, то есть если я беру ветку или палку и скачу по ней, что здесь происходит? Вот что здесь? Ведь я скачу на коне, хотя есть эта палка, и мы можем мгновенно разрушить, и то есть физически ничего не изменится. Но, повторяю, мир будет другой, абсолютно будет другой. И вот, значит, в пространстве игры существует какая-то странная реальность, или существует что-то, что и нужно вытащить, что и создается, я сейчас скажу, что и создается этим песнопением, очаровывающим самого себя в играх, в танцах. Повторяю, вот эта странная, я назову ее реальность, не буду дальше эту тему тянуть, потому что тут сейчас появится слово
ну там, виртуальные, там еще какие-нибудь. Но повторяю, и она только и интересна. И это и только и есть то, что делает человека человеком. Вот это реальность, повторяю. Именно поэтому Платон призывает играть беспрестанно. Играть. И я могу процитировать Ницше. Ну, и вообще, людей, которые понимают вот некоторые вещи, вот то же самое касательно игры. Конечно, надо играть. Мыслить – это играть, и да еще танцевать. То есть, вот философия – это вообще танцы. Это не какая-нибудь такая ерунда, там, связанная, я не знаю, там, с выстроением каких-то фраз. Вот. А танцы некоторые. То есть, такие танцы, в которыми длится и сохраняет себя вот это нечто, возможное в пространстве игры. Теперь. Ну, люди же не мерзавцы в некотором смысле. Вообще человек, и Платон так полагает, и многие так полагают, да? Потому что не хочется вот ничего играть, а вот хочется чего-то другого. И вот, значит, теперь, что говорит Платон? Вот это как бы послужило основанием для обвинения Платона в том, что он, значит, такой там, этот... тоталитарист, вот, значит, там, человека, ненавистник и так дальше, не любитель демократии, конечно. Никто никогда не должен оставаться без начальника. Ну, вот этот известный фрагмент, 942-й, вот, можно посмотреть у Платона. Сейчас вы поймете, почему. Значит, вот там, ну, он здесь рассуждает. Никто никогда не должен оставаться без начальника, ни мужчины, ни женщины, ни в серьезных занятиях, ни в играх. И дальше, слушайте, пошел такой дискурс. Никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению. А сейчас вот подумайте. Вот, значит, вот я сказал, вот есть игра, вот, как я сказал, хор, танцы. И вдруг, значит, я начинаю действовать, вот все начинают, а я начинаю по своему усмотрению действовать. Что получится? Я разрушу это пространство. И исчезнет вот все то, вот эта странная реальность, или вот, вот тот странный объект, который появляется в ходе игры. Значит, если я буду действовать сам по себе, все разрушится. Я с самого начала говорил, что многие вещи не приурочены, сознание не приурочено вот к этому, то есть не ты его носитель вот железный, как бы намертво, вот схваченный, допустим, сознанием. Так вот, еще раз на это внимание, вот на этот оборот обращаю. Никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению. И еще бы я хотел сказать вот фоном таким, все, знаете, читали книжку Фуко, крайне спорную, настолько спорную, то есть я имею в виду «Забота о себе», настолько спорную и настолько неверную, что это просто ужас. Это просто ужас, в данном случае с Фуко. Я имею в виду, это просто кошмар какой-то, это просто скандал. Цитирую далее. Значит, никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению. Нет, всегда надо жить с постоянной оглядкой на начальника и следовать его указаниям. Даже в самых незначительных мелочах надо ими руководствоваться. Например, по первому его приказанию останавливаться на месте, идти вперед и так дальше. Даже в самых опасных обстоятельствах нельзя преследовать врага или отступать, иначе как по разъяснению начальника. Словом, и дальше идет такие обороты, послушайте. Словом, пусть человеческая душа приобретет навык. Вот смотрите, а чё это ты вдруг, значит, ну, обеспокоился? Вот ты как бы вот появился кто-то, вот выродили, и ты теперь говоришь, ну вот подождите. Подожди, вот пусть он, вот этот вот появившийся, вот это странное мыслящее, но неразумное существо. Знаете, я еще могу сказать такую вещь. Мне кажется, что вот во времена в античности происходила, как мне кажется, чрезмерная социализация человека, уже началась по тем временам. И я даже думаю, в некотором смысле философия, вот сам феномен, это некоторая ответная реакция вот на такую странную социализацию, которая началась в те времена. Ну, это один из вариантов. Вот. Ну, неважно. Значит, словом, пусть человеческая душа приобретет навык совершить. Вот переведено, конечно, по-русски звучит ужасно, но так переведено. Значит, пусть человеческая душа приобретет навык совершенно не уметь делать что-либо отдельно от других людей и даже не понимать, как это возможно. Прекрасно.
пусть она не приобретет навык, что либо делать один. Вот теперь представьте. Вот, значит, вот ты пришел в церковь, вот Пасха, ну, например, вот, значит, мистериальные действия. Ты стоишь как зритель. Ты кто? Ты заранее отъединен. Ты, конечно, напрягаешься, пытаешься понять, что там читают, что там говорят и так далее. Но ты вот здесь ничего произойти не может. Ты не растворил себя. То есть здесь как бы нет этой игры, нет вот этого, вот этой странной реальности. Ты вне ее, ты зритель, и ничего здесь нет, и ничего не происходит. Формально ты находишься вот как в этом сакральном пространстве, но по существу ничего не происходит. Значит, понимаете, что получается? То есть получается, что вот это как бы вот пространство игры, или так, вот этого пения, это как раз и есть пространство, в котором проступает вот нечто неадресованное, не отнесенное ни с кем. Оно может так бы длиться и существовать. Больше того, вот он говорит, и вот тогда с нами вместе в этих танцах танцуют боги. Боги с нами танцуют. Ну, они здесь. И поэтому страшно суровое, вот самое суровое наказание Платон предусматривает для кого? Он предусматривает для всяких оскорблений богов. Ну, помните, Сократа шлепнули? В смысле? Он нам что-то такое сказал, и его тут же, значит, отпустили. Так вот, значит, запрещено. Запрещается. Значит, и еще раз повторяю, вот эта разъединенность, она разрушает, ну я сейчас скажу так, мистериальное пространство. Пространство, в котором только и существует вот это странное существо, называемое человеком. Пусть жизнь всех людей всегда будет, возможно, более сплоченной и общей, ибо нет и никогда не будет ничего лучшего, более полезного и искусного в деле достижения удачи и победы там, на войне. Упражняться в этом надо с самых ранних лет, и не только в военное, но и в мирное время. Надо начальствовать над другими и самому быть у них под началом. А безначалие должно быть изъято из жизни всех людей и даже животных, подвластных людям. Вот это вызывает протест, это террор. Это почти сталинизм, это черт знает что. Вот, совершенно речь идет абсолютно о другом. Абсолютно о другом. И, повторяю, и меры наказания предусматриваются Платоном для тех, кто нарушает это странное пространство, в котором только и существует человек. Например, вот я сейчас процитирую, например, иногда это понимали все. Вот, знаете, Пико делла Мирандола, был такой тип. Вот это я не люблю вот это все время, но тем не менее, был. Чем он славен? Он славен простой вещью. Он, говоря о человеке, говорил о том, что нет у него никакой сущности. Он не определен. Вот человек вообще не определен. И дальше, это тогда еще, это, Господи, 500 лет назад. Он может быть кем угодно. Вы так что хотите, или никем. Смотрите, он сам как бы может лепить себя. Вот это вот «сам может лепить себя согласно своему образу». Замечательно. Это Пико делла Мирандола. Прекрасно, говорю я. И вот в таких ситуациях требуется Платон, который как бы выставляет некоторые условия вот пребывания в этом пространстве игры, потому что вот человек – это вот это постоянное пребывание в этом пространстве. Или я скажу так, можно, конечно, деградировать, выходить из него, собственно, может быть, наша история и случилась, и происходит вот как некая деградация тогда, когда мы там выражаем, изображаем, вот, и потом уже настает время для разумных, но уже не живых существ, я бы сказал так, вот пора уже заменить вот это все, вот этот непотребный материал, вот совершенно не очень хороший, такой биологический, ну, нормальными такими электронными, такими, не знаю, там какими-то сочинениями, разумными, повторяю, но не мыслящими и не живыми. Это вот, возможно, была бы такая перспектива. Вот. И я сейчас, я еще могу что-нибудь прочитать такого хорошенького, сейчас уж не помню, там что-то я не сказал. Вот, в общем, короче говоря, значит, итак, я резюмирую. Значит, что значит миф Платона о человеке-кукле? Понятно, что для меня это, сколько я понимаю, это как бы рассказ о человеке, которого нет, какой-то такой сущности, которую можно отыскать. Он достаточно неопределен. И требуется вот это самовозделывание, самоорганизация, самоограничение. И сознание прежде всего существует не для приспособления, не для отражения, как понятно, а для воздействия же на самого себя в этом горизонте. Вот. И, собственно говоря, поэтому понятно, все эти тупиковые вещи, вот в смысле вот эти разговоры о сознании, там, об интеллекте, они тупиковые, бессмысленные. То есть к делу как бы не относящиеся. Я бы сказал, нужно читать миф Платона о человеке-кукле. Вот с тем, чтобы немножко разобраться, вот, там, что такое, ну, приблизительно, вот, что такое эмоции, там, что такое сознание, что такое человек, вот, и так дальше. И некоторые мотивы настойчиво повторяются в философии А. у Канта, Б. у Декарта, ну и не только. Например, то есть у людей, которые что-то понимали и что-то знали в этом мире. Ну вот я примерно вот сказал, кошмар какой. Я вообще планировал минут за 30 как бы пробежать все это. Вот. Вот я примерно вот это и хотел объявить вот народу, публике, вот эту радостную весть принести, что вот есть еще миф, и что желательно Платона делать живым. То есть не выдумывать всякую ерунду, вот, а пытаться заставить его, понимаете, заставить его быть живым и так, чтобы он говорил. А говорил он то, что ты хочешь, чтобы он сказал. Ну, только, ну, больше нет никаких шансов, потому что, ну, как он может еще говорить? Ну, вот. Ну, вот это я и пытался сделать, собственно говоря, а дальше уже дело десятое.